Свенсдот, не обращая на них внимания, переключился в оставшееся ком-окно. По каналу связи с ФАМом и Равной шло широкополосное видео почти без дополнительной интерпретации, значит, и ответный сигнал не пострадает от идиотских артефактов. «Простите, последние несколько дней у нас со связью кошмар. Видимо, это зонная буря, самая сильная за много столетий, и она лишь усиливалась. Дисплеи ультраволнового навигатора запестрили случайным шумом. Вы потеряли связь со своим командованием?» — спросила Равна. «На некоторое время — да». Он глянул на Фама, у Рыжего взгляд все еще был немного обалдевший. «Поймите, мне тоже жаль, что так все повернулось. Но Лименде со Скритцем — славные люди. Вы просто попробуйте встать на их точку зрения». «Странное дело», — перебил его Фам. «Там картинки были странные. Тон его сделался ледяным. Вы про сигнал, который мы вам перенаправили от командования?» Свенсдот стал объяснять про узкую полосу и глюки корабельных процессоров здесь, внизу, на дне. «Значит, у них наше изображение тоже было низкого качества? Интересно, каким они меня восприняли?» «Хм... Хороший вопрос. Вот Фам Ньюэн, рыжие всклокоченные волосы, дымчато-серая кожа, звонкий напевный голос. Если переданы такие ключи анимации, то дисплей в командной рубке флагмана мог показать совсем не того человека, с каким сейчас говорил Кьет». «Нет, погодите. Эвокация работает иначе. Уверен, они вас видели прекрасно. Понимаете ли, сперва пересылают несколько картинок высокого разрешения, которые потом используются как основа анимации». Фам посмотрел на него, словно на идиота, как бы предоставляя Кьету шанс подумать еще раз. «Проклятие! Но ведь так оно и есть!» «Нет сомнений, Лименде со Скритцем видели рыжеволосого человека. Кьету беспокоило кое-что другое. Лименде и Скритц выглядели устаревшими. Глимфрель, проверь необработанный поток данных от командования. Они нам картинки посылали для синхрона?» Глимфрель справился за секунды. Удивленно присвистнул. «Нет, начальник. Но шифр был правильный, поэтому наша автоматика просто подставила старую анимацию из объявлений. Он что-то бросил Тиролю, двое обменялись оживленным щебетом. Здесь, внизу, ничего ж толком не пашет. Может, еще какой баг вылез?» Не похоже, впрочем, чтобы Глимфреля убедило собственное заявление. Свенсдот повернулся к дисплею с трансляцией от внеполосного 2. «Слушайте, канал связи с флотским командованием полностью захребтован. Одноразовые шифросхемы, и я им доверяю больше, чем той, какую мы используем сейчас. Я не верю, что это инсценировка, но к горлу Кьета поднималась тошнота, как в первые минуты битвы за Сьендрукей, когда он догадался, что их провели, когда понял, что все, кого он пытается защитить, обречены. «Эй, ну я же могу вызвать другие корабли. Мы проверим местонахождение флагмана». Фам Ньюэн поднял бровь. «Может, это и не была инсценировка». Он не успел ничего добавить, потому что наездник, восседавший на большой тележке, принялся кричать на них. Он прокатился по потолку каюты и распихал людей, пробиваясь к камере. «У меня вопрос». Голос из вакодера был сбивчивым, почти неразборчивым. Чужак сухо щелкал щупальцами друг о дружку. Звук был неприятнее всего, что Кьету доводилось слышать. «Мой вопрос. Есть ли на борту главного корабля вашей флотилии наездники?» «Да зачем вам?» «Отвечайте на вопрос!» «Почем я знаю?» — Кьет поразмыслил. «Тироль, у тебя друзья в штабе Скритца. Там на борту есть наездники?» Тироль издал несколько икающих тактов. «А-а-а-а! Да, наняты в срочном порядке, фактически беженцы, сразу после битвы. Больше ничем не можем помочь, дружище». Наездник молча затряс ветвями. Щупальца его сникли. «Спасибо», — тихо промолвил он. Потом укатился прочь и пропал из виду камеры. Фам Ньюэн тоже куда-то делся, Равна в панике озиралась. «Погодите минутку», — сказала она в камеру, и перед Кьетом появилась опустевшая командная рубка внеполосного 2. На пределе слышимости оттуда доносились звуки сбивчивой перепалки, голоса были человеческие и вакодера. Потом девушка вернулась. «Что все это значит?» — спросил Равну Свенсдот. «Ничего такого, с чем мы не могли бы справиться. Капитан Свенсдот, сдается мне, вашим флотом теперь командуют не те, за кого вы их принимаете». «Возможно, и скорее всего, надо подумать». Она кивнула. Мгновение они молча переглядывались. Так странно, вдалеке от дома, пережив крушение всех надежд, увидеть настолько знакомое лицо. «Вы правда были на маршрутизаторе?» — спросил он, и тут же понял, что вопрос идиотский. Впрочем, присутствие девушки помогало перебросить мостки от привычного и надежного прошлого к опасному и непонятному настоящему. Равна Бергсендот кивнула. «Да, и все там было так, как вы читали. У нас даже был прямой контакт с силой. И этого не хватило, групп-капитан. Погибель уничтожила все. В этом новостные группы не лгут». Тироль откинулся за своей навигационной консолью. «И чем же в таком случае вы способны навредить погибели здесь, внизу?» Слова прозвучали издевательски, но широко распахнутые глаза Ролля смотрели серьезно. Пожалуй, он таким образом умолял указать ему скрытый смысл всей этой бойни. Диракимы не были ключевой расой цивилизации Сьяндракей, но бесспорно древнейшей. Миллион лет назад они прорвались из медленной зоны, колонизировав три системы, которые людям однажды предстояло назвать Сьяндракей. Задолго до прибытия человека они погрузились в медитативное самосозерцание. От опасностей диракимские системы оберегали древняя автоматика и помощь дружественных молодых рас. Еще полмиллиона лет, и раса эта, вероятно, ушла бы из запределья, либо вымерла, либо эволюционировала бы в нечто иное. Обычный сценарий, немного сходный со смертью от старости, но не столь беспощадный. О таких дряхлых расах бытовало поверье, что все представители их тоже из ума выжили. Это было не так. Любая достаточно крупная популяция допускает вариативность. Всегда найдутся желающие повидать мир снаружи и немного позабавиться там. С такими, как Глимфрель и Тироль, человечество уживалось превосходно. И Бернсдот, казалось, поняла Диракима. «Вы слышали о богосколке?» «Нет», — ответил Кьет, но заметил, как встрепенулись оба Диракима. Несколько секунд они щебетали друг другу что-то на диалекте, выражающем изумление. «Да», — произнес, наконец, Роль на сомножке голосом таким близким к благоговению, какой только доводилось Кьету от них слышать. «Вам известно, что мы, Диракимы, уже давно пребываем в запределье. Мы основали в трансценденции немало колоний, некоторые развелись в силы, а однажды нечто вернулось к нам оттуда. Конечно, это была не сила, скорее оно напоминало Диракима-безумца. Однако знание и деяния его стали для нас источником великих перемен». «Фентроллар», — задумчиво уточнил Кьет, — он вдруг вспомнил это предание. Описанные в легенде события случились за 100 тысячелетий до пришествия человечества на Сьяндракей, но в диракимских обителях оставались темой жарких споров. «Да», — ответил Тироль. «Даже сейчас народ наш расходится во мнениях, кем был Фентроллар, даром или проклятием, но он основал хабитаты грез и старую религию». Равна кивнула. «Нам на Сьяндракей лучше прочих известен этот случай. Учитывая все последствия, может, и не самый счастливый». И она поведала им о падении маршрутизатора, о том, что произошло со стариком и во что превратился Фамнюван. Диракимы перестали болтать и слушали, затаив дыхание. Наконец Кьет сказал: «Значит, Ню...» Он запнулся на имени, не менее странным, чем все в этом парне. «Нювину известно, что там такое на дне? Что он намерен с ним сделать?» «Я не знаю, групп-капитан. Фам Нювен сам не знает. Озарение приходит урывками. Я ему верю, потому что сама кое-что видела, но я не знаю, как убедить вас». Она порывисто вздохнула. Кьет вдруг сообразил, каким странным местом, похожим на камеру пыток, должен быть этот внеполосный 2. Это неожиданно придало рассказу убедительности. Нечто, способное уничтожить погибель, и должно оказаться невероятно странным. Кьет задумался, как бы сам повел себя в заперти с подобным существом. «Миледи Равна», — начал он официально и высокопарно, — «в конце концов, я и так замышляю мятеж. Я располагаю связями среди друзей во флоте коммерческой охраны. Я могу проверить ваши подозрения и, ну же, даже оказать вам определенную поддержку в обход командования». «Спасибо, сир, спасибо вам», — Глимфрель вмешался. «На канале связи с внеполосным 2 сильные помехи. Кьет оглядел окна, все экраны ультраволнового слежения показывали случайный шум. Буря усиливалась, что бы ее ни вызвало. Равно Бергсдот, не похоже, что нам долго осталось беседовать. Да, мы теряем сигнал. Групп капитан, если ничего не получится, если вы не сумеете за нас заступиться, ваши люди, все, что осталось от Сьяндры Кей, мне было приятно повидать вас и Деракимов. Я так давно не видела знакомых лиц, не встречала людей, которых действительно понимаю. Я, пока Равна говорила, изображение девушки пошло пикселями и распалось на низкочастотные компоненты. «Фью!» — присвистнул Глимфрель. «Полоса пропускания ниже плинтуса». В сигнале с внеполосного 2 не было ничего особенного, и корабельные процессоры, реагируя на проблемы со связью, переключились на низкоуровневое кодирование. «Внеполосный 2, прием! У нас проблемы на этом канале. Предлагаю завершить сеанс». Окошко посерело, и по нему побежали символы со множка. «Да, но это не просто проблема со связью». Глимфрель ожесточенно забарабанил по своей компанели. «Ничего». «Ноль», — сказал он. «Нет сигнала». Тироль высунулся с боевого поста навигатора. «Это куда хуже, чем проблема со связью. Наши компьютеры не могут инициировать ультраскачок уж больше 20 секунд. До этого они делали 5 прыжков за секунду и пролетали более светового года в час. Теперь...» Глимфрель откинулся в подвеске. «Эй-эй, медленная зона приветствует вас». «Медленная зона». Равна Бергсдот оглядывала командную рубку внеполосного 2. У нее было неосознанное представление о медленной зоне, как о царстве кретинов с рифмометрами юдоли удушающей тьмы, озаренной в лучшем случае факелами. На самом-то деле все не слишком переменилось. Потолки и переборки были подсвечены, так же, как и раньше. Из окошек глядели звезды, вот только теперь они еще долго не сдвинутся. Наиболее явственным знамением перемены стали дисплеи внеполосного 2. Сфера ультранавигатора монотонно мигала, в красной строчке отсчитывалось время с момента последнего обновления. По навигационным окнам ползли строчки выдачи диагностических программ с корабельных процессоров. Раз за разом повторялось голосовое сообщение на трисквилине: «Внимание! Обнаружен переход в медленную зону. Выполните обратный скачок». «Внимание! Обнаружен переход в медленную зону. Выполните...» «Да вырубите вы его!» Равно вцепилась в пристежку и опустила себя на пол. Ее подташнивало, хотя то мог быть симптом вполне естественной паники. «Нифига себе, придонный люгер! Мы влетели прямиком в медленную зону, а он только и может что задним числом предупреждение выдавать!» Зеленошка переместилась к ней на цыпочках, цепляясь за потолок щупальцами. «Даже придонные люгеры бессильны в таких ситуациях, миледи Равна». Фам отдал кораблю какую-то команду, и большая часть дисплеев очистилась. «Даже самая сильная зонная буря редко вздымается выше нескольких световых лет. Мы сейчас в 200 световых лет над границей зоны. Вероятно, мы попали под чудовищный прилив, какие только в архивах описаны», — сказал Синий Панцирь. «Слабое утешение». «Мы знали, что подобное возможно», — сказал Фам. «В последние несколько недель все шло наперекосяк». Для разнообразия он на этот раз не выглядел огорченным. «Ну да», — бросила Равна. «Замедление мы могли ожидать, но немедленной же зоны. Мы в ловушке. Где тут ближайшая пригодная для жизни система? 10 световых лет? 50?» Видение тьмы налилось новым содержанием. Звездное поле за стенами корабля перестало быть дружелюбным, успокаивающим зрелищем. Бесконечная пустота окружала их. Ползя в ней на скорости пренебрежимо меньше световой, они как в гробу, заживо похоронены. Отвага Кьета Свенсдота и его флота пропадет в туне. Джеффри Ольсендота никто никогда не спасет. Фам тронул ее за плечо. Он впервые за много дней прикоснулся к ней. «Но мы все еще можем достичь мира когтей. Это же придонный люгер, помнишь? Мы не в ловушке. Да полно тебе, ионный прямоточник на этом корыте лучше всех двигателей Джанхэ. А я-то считал себя тогда самым свободным человеком во Вселенной. Десятилетия в пути, по большей части в гибернаторах, таков был мир Джанхэ, мир из воспоминаний Фама. Уравная захватила дух, но потом напряжение разрешилось слабым смешком. Колоссальная тяжесть спала с плеч Фама, по крайней мере, до поры он снова человек. «Что смешного?» — не понял Фам. Она покачала головой. «Все мы смешны. Не обращай внимания». Пара медленных вздохов. «Ладно. Думаю, я уже в состоянии соображать. Итак, случился зонный сдвиг. То, что обычно даже в состоянии бури перемещается на световой год за 1000 лет, вдруг взяло и взлетело на 200. Да уж. Люди и через 1 000 000 лет будут об этом в архивах читать. Не уверена, что мне польстит. Мы знали, что близится буря, но тонуть я не подписывалась. На глубине многих световых лет под поверхностью моря. Аналогия с морской бурей не вполне точна, — заявился Непанцирь. Наездник все еще сидел в дальнем конце рубки, куда удалился после обмена репликами с усьендранским капитаном. Вид у него все еще был подавленный, хотя свои обычные надоедливые уточнения он вносил исправно. Сейчас Синепанцирь изучал навигационный дисплей, видимо, проигрывая на нем запись, непосредственно предварившую прилив. Он сделал картинку плоской и медленно перекатился по потолку. Когда он проезжал мимо зеленошки, та нежно погладила его веточками. Синепанцирь подал равный плоский дисплей и продолжил тоном лектора. «Даже в бурю поверхность воды на море никогда не искажается так, как зонная в случае значительных возмущений интерфейса. Свежие новости из сети указывают, что фрактальная размерность поверхности близка к 3. Представьте себе пену из распылителя». Он тоже не сумел уклониться от аналогии с бурей. «Да, за прозрачными стенами звезды сияли недвижимо и спокойно, а самым громким звуком оставался шелест воздуха из корабельных вентиляторов, а все же их поглотил Мальстрём». Синепанцирь махнул веткой по дисплею. «Через несколько часов, вероятно, вернемся в Запределье». «Как?» «Смотрите, плоскость дисплея построена по данным о местоположениях. Корабля, который мы считаем флагманом с Яндранской флотилии, корабля, с которым мы связывались напрямую, и нашим. 3 корабля образовали вытянутый треугольник. Вершины, соответствующие кораблям Лименда и Свенсдота, были близки. Я отметил времена разрыва связи. Заметьте, что линк на флагман коммерческой охраны вырубился за 150 секунд до того, как прилив накрыл нас. По характеристикам входящего сигнала и его запросам на смену протокола, я предполагаю, что и нас, и другой корабль захлестнуло почти одновременно». Фам кивнул. «Ага, самые далекие сайты отключаются последними. Это означает, что прилив пришел сбоку». «Именно!» Синепанцирь ткнул в дисплей веткой со своего насеста на потолке. «Эти 3 корабля как зонды в стандартной методике картирования зоны. Не сомневаюсь, что записи навигатора подтвердят мою мысль». Равно воззрилась на график. Дальняя вершина треугольника в неполосной 2 смотрела почти точно в центр галактики. «Наверное, это исполинская отвесная волна перпендикулярной поверхности». «Гигантская волна, которая расплывается в стороны», — сказала Зеленошка. «И потому она, скорее всего, быстро слынет». «Да, дольше всего прослеживаются радиальные изменения. У нее же должен быть быстро спадающий хвостовой профиль. Через несколько часов мы его минуем и вернемся в Запределье». «Значит, гонка со временем продолжится». Первые часы прошли в смятении чувств. «Через несколько часов» — такова была оценка Синепанциря. Они слонялись по мостику, поглядывая на часы и заново начиная оборванные разговоры. Фама снова что-то напрягала. В любой момент их могло опять вынести в Запределье, и что тогда делать? Если перевербованы лишь несколько кораблей, Свенсдот сумеет организовать атаку. Но какой с нее прок? Фам снова и снова просматривал ультраволновые записи, изучая расположение всех кораблей в округе. «Но когда мы выберемся? Когда мы выберемся? Я знаю, как поступить. Не знаю почему, но знаю как». Больше он ничего не мог объяснить. В любой момент смысла перенастраивать аппаратуру не было, все равно потребуется делать это заново. Однако по прошествии 8 часов, может, и дольше посидим тут, целый день, скажем. Как в исторических романах. Может, хозяйством стоит заняться? Внеполосный 2 проектировался с расчетом как на запределье, так и на медленную зону. Но вторая из этих сред рассматривалась как маловероятная, аварийная. На корабле имелись специальные процессоры для медленной зоны, но автоматически они не включались. С помощью синепанциря ФАМ отключил высокоэффективную автоматику. Это оказалось несложно, если не считать нескольких автономных устройств с голосовым управлением, которые так отупели, что не воспринимали команд отключения. При каждом обращении к новой автоматике у Равны по спине пробегал холодок. В каком-то смысле это пугало ее не меньше первоначальной потери ультрадвигателя. Ее представление о медленной зоне как о пещере тьмы с редкими факелами было, конечно, плодом кошмарного бреда. С другой стороны, картинка царства кретинов с арифмометрами наперевес в чем-то соответствовала действительности. Производительность вычислительных устройств внеполосного 2 по мере снижения неумолимо падала, но теперь голосовое управление визуализаторами отключилось, устройства реализуемой графики были новому внеполосному 2 не по зубам, во всяком случае в режиме полной интерпретации. Интеллектуальные контекст-анализаторы, позволявшие работать с корабельной библиотекой, будто с личными воспоминаниями, тоже перестали функционировать. В конце концов, Равна даже выключила музыку и художественные заставки. Без отклика на контекст и настроение они казались ей слишком тупыми, постоянно напоминали своим поведением, что лишены собственных мозгов. Даже простейшие функции разладились. Взять хотя бы голосовое и жестовое управление. На сарказм и жаргонные словечки эти устройства больше не реагировали. Теперь, чтобы ими пользоваться, требовалась определенная дисциплина. А ФАМу это даже нравилось. Напоминала Джен Хэ. 20 часов, 50. Все наперебой заверяли друг другу, что бояться нечего. Но синепанцирь признал, что его первоначальная оценка через несколько часов была нереалистичной. Учитывая высоту цунами не менее 200 световых лет, казалось вероятным, что размах его не меньше нескольких световых веков, такое соотношение отвечало историческим прецедентам. Вот только одна трудность с этими аналогиями. Само по себе событие не имело прецедентов. Поверхности раздела зон в основном следовали распределению плотности вещества в галактике. Из года в год профили их почти не менялись. И лишь через много эпох, после смерти всех звезд, кроме самых маленьких, медленная просадка границ должна была открыть галактическое ядро за пределью. В любой конкретный момент времени состояние бури охватывало, быть может, 1 миллиардную поверхность раздела. Обычная буря смещала ее на световой год за десятилетие в ту или иную сторону, плюс-минус. Такие бури оказывали значительное воздействие на ежегодные экономические показатели множества миров. Гораздо реже, примерно раз в 100 тысяч лет, на всю галактику случались бури, серьезно искажавшие контуры поверхности раздела. Такие приливы перемещались со скоростью куда выше световой. По этим-то трансверсальным сдвигам ФАМ с синепанцирем и строили масштабную экстраполяцию. Самый быстрый прилив двигался примерно со скоростью светового года в секунду. На расстояниях менее 3 световых лет самый крупный взметнулся на 30 световых лет со скоростью менее светового года в сутки. Так что же было известно о чудовищах вроде той волны, что захлестнуло их? Немногое. В корабельной библиотеке имелись невнятные рассказы со слов третьих лиц о приливах столь же мощных, но четкие показатели фрактальной размерности и скорости распространения там не приводились. Трудно полагаться на предание 100-миллионолетней давности. Промежуточные языки были почти недоступны, а если бы и так, что с них толку-то? Новая дебильная версия внеполосного 2 автоперевод естественных языков выполнять не умела. Ковыряться в корабельной библиотеке было бессмысленно. Когда Равна пожаловалась на эту ФАМу, тот ответил: «Все могло быть и хуже». Что собой в действительности представляло перворазделение? Это было 5 миллиардов лет назад. Никто не знает. ФАМ постучал пальцем по дисплею с выводом библиотечных данных. «Ну так я тебе скажу. Есть мнение, что это был величайший из великих приливов». Такой мощный, что захлестнул все расы, способные его зарегистрировать. Иногда величайшие катаклизмы проходят незамеченными, ибо никто не выжил, чтобы поведать об этих ужасах. Хорошенькое дело. Извини, Равна, честно говоря, я думаю, что мы уже через денек-другой выберемся, если и угодили во что-то вроде этих древних катастроф. Лучше всего сейчас заниматься планами. У нас перерыв в битве. Воспользуемся преимуществами недолгого перемирия. Надо подумать, как заручиться поддержкой тех кораблей коммерческой охраны, которые пока не перевербованы. Да-да. В зависимости от хвостового профиля спадающей волны, внеполосный 2 может потерять существенную долю форы. Но я нюхом чую, что Альянс в панике. Эдакие приспособленцы мигом улепетнут, сверкая пятками, стоит им только вывалиться обратно в запределье. Совет Фама позволил ей убить еще 20 часов. Все это время Равна сражалась с полудурками, которые выдавали себя за стратегических планировщиков внеполосного 2. Даже если прилив прямо сейчас схлынет, может оказаться уже слишком поздно. В игре участвовали и те, для кого прилив перерывом на отдых не был. Джеффри Ольсендот и его друзья Когти. С момента последнего сеанса связи миновало 70 часов. Равна пропустила их уже 3. Если она сама паникует, каково приходится Джеффри? Возможно, Стальной и сумеет его защитить. Но время на планете Когтей утекает, а с ним и доверие местных. Когда прошло 100 часов в глубине прилива, Равна заметила, что синепанцирь с Фамом проверяют ионный прямоточный двигатель внеполосного 2. Некоторые перерывы длятся вечно.